«Профилактика» с Геннадием Онищенко.
Это «Радио Спутник». Мы продолжаем. Геннадий Георгиевич, я вас приветствую еще раз.
Добрый день еще раз.
Давайте, наверное, про коронавирус уж закроемся, а потом перейдем к другим актуальным моментам, итак, связанным не только с болезнями здоровья.
Итак, отталкиваясь от политического заявления Михаила Альбертовича,
напоминаю, министр здравоохранения. Да.
Да, мурашка. Мы его горячо поддержим и скажем, что коронавирус еще актуален. И об этом говорит мировая статистика, да? И об этом говорит, да, мы сформировали свой популяционный иммунитет, но на планете есть много очагов, где может появиться новая мутация, значимая, пандемически значимая мутация, потому что каждый коронавирус, он так или иначе мутирует. Это перманентный процесс. Вот. Но базовая мутация, которая произошла там, допустим, от омикрона, дельты и так далее, она может спровоцировать это еще. Хотя у нас есть смешанный и достаточно устойчивый иммунитет, который прежде всего, как завершающий этап, был отлакирован коронавирус этим омикроном, который был более контагиозен, который подчистил всех те еще, кто еще не привился или еще не переболел. А у тех, у кого этот иммунитет не сработал, даже при этих двух обстоятельствах, он его подкорректировал. Итак, и тем не менее, мы должны помнить, что майские праздники мы должны использовать на 200% для оздоровления по той простой причине, что мы вышли традиционно из тяжелой зимы, да, из длительного периода холодов и малого солнца, плюс на это было положена достаточно хорошая отрицательная добавка за счет коронавирусной пандемии, поэтому ответственность наша перед нашим здоровьем очень высока. Активный отдых за городом, не за городом.
Как Мураш говорит, хотя бы почаще гулять на свежем воздухе.
Не хотя бы почаще гулять.
Хотя бы имеется в виду, чтобы не активно,
мы не согласимся с Михаилом Альбертовичем и скажем, каждый из нас в день должен делать не менее 10 тысяч шагов. Что такое 10 тысяч шагов? Это 5 километров пешей прогулки. Любой. По лестнице вверх, по лестнице вниз, по двору, по набережной. Конечно же, если вы на майские праздники будете проводить где-то за городом, где у вас есть такая возможность, а многие у нас вообще живут, москвичи, за городом, да, в круглый год, и это хорошо, у кого такая возможность существует. Шагомеры, которые есть в каждом вашем смартфоне, зарядите и не ложитесь спать, пока вы не сделаете 10 тысяч шагов. Это та физиологическая норма, которую вы должны каждый день выполнять. Я уж не говорю о зарядке. Вот тут, тут сетовал мой собеседник, не будем указывать пальцев, что зубы надо чистить, и чистить зубы надо, но 10 тысяч шагов — это такая же обязательная норма, как чистка зубов и умывание лица каждый год. Итак, каждый день. Господи, каждый год.
Каждый год это хорошо прозвучало.
Да.
Геннадий Георгиевич, я все-таки вынужден к другим тоже историям перейти, потому что очень хочется и другие моменты тоже обсудить. Вкратце, может быть, от здоровья физического к здоровью, я даже не знаю, к социальному, к историческому, несколько инициатив, идей президентом высказаны, потому что так или иначе связаны с детьми, со школьным образованием, мы об этом вкратце чуть-чуть тоже упоминали, про исполнение гимна, про историческое просвещение и уроки истории с первого класса. И обязательно тоже про общероссийское детское движение. Сколько лет пионеров-то вспоминают?
Не святотатствуйте. Что значит вкратце о гимне? Это
временные лимиты у нас.
Это главная тема. Это идеология, это воспитание. Американцы, которые всех учат свобода человека, что хочу, то и делаю.
В многих, если не во всех штатах, постоянно,
подъем
регулярно, каждый
флага,
день. Да.
Гимн там является обязательной процедурой.
Именно в школах. То есть, имеется в виду не так, что каждый сам для себя.
И в сам школа, для тебя.
Это отдельно, да.
Во дворе стоит флаг. Угу. Каждый день поднимается. Исполнение гимна, казалось бы, это вот та порция патриотизма, идеологии, которую каждый получает каждый день. Это должно быть обязательно. Мы должны с вами вспомнить, что российское государство началось, мы отсчитываем тысячелетнюю историю российского государства, параллельно с принятием христианства. Христианству там 1035 или сколько-то лет на Руси, и российской государственности столько же. Хотя до этого, когда еще не было христианства, была Киевская Русь, и Новгород, и Киев претендовали на лидерство как столица Древней Руси, но свою историю мы начали с принятием христианства. Понимаете? Поэтому это тоже важное обстоятельство, которое... Что касается детского... Ведь в 12-м году был принят закон об образовании наш, российский, вот совсем недавно. Там воспитание, а воспитание предполагает прежде всего идеологию воспитания, там не было. Да, образование. Вот образовывается там таблица.
А у нас долгое время как-то считалось, что вроде как-то неудобно, стыдно, идеология звучит плохо. Как мы это к детям-то понесем?
Мы это потеряли в 91-м году. Потеряли. И потеряли не просто сами, а нас очень мудро, зловредно подвели к этому. Какая идеология? Главное права человека.
А вот тогда смотрите. Вот, во-первых, вы сказали, закон совсем недавно, 12-й год. Это целое поколение от 1 до 10 класса прошло. И если, опять же, начало 90-х, смотрите, не возникло ли вот это устойчивое, как сказать, неприятие или ирония какая-то неуместная, конечно, относительно того, что, ох, гимн, флаг, ха-ха, да зачем,
конечно,
это в школе?
Возникло.
Вот.
Конечно, возникло. И, конечно, выхолостили. И поэтому сегодня мы, понимаете, если мы не опираемся на историю, как Ньютон говорил, я видел дальше всех только потому, что стоял на плечах гигантов. Так вот, гигантами являются наши предки, которые создали наше государство, не зная историю нашего государства, не зная их вот той первопричины, по которой создавалось это огромное пространство, которое называется сегодня Российской Федерацией, наши дети, мы с вами... Я учился в советской школе. Гораздо имеем больше, ну, мы тот стержень и фундамент более прочный, чем они сегодня. У них сегодня историю не преподают. Вот я на следующей неделе буду проводить с Донбассом, с Донецком, с югом России, мы будем проводить, как преподавать... Вот сейчас смотрите, за что мы беремся? За преподавание истории в школе. Не математики. Не физики, потому что математика, да, она везде примерно одинаково преподает. Но история нашего государства, откуда мы взялись.
От учебника к учебнику будут принципиально разные тезисы.
Во-первых, у нас первый удар вот в нашем нигилизме патриотизма был нанесен, потому что у нас, собственно, извратили историю, ее выхолостили, ее извратили, превратили, не понимаешь, что. Мы не знаем, что наши дети сегодня не знают, что такое Великая Отечественная война.
Ну, знают.
Не
так знают. Всех
не знаю. Я специально смотрел учебники для 10 класса по истории. Там два абзаца о ней написано. Два абзаца. Понимаете? С кем мы воевали? Почему мы воевали?
Ну, я с вами все-таки не согласен. Сегодня... Может быть, это в режиме повторения, потому что 10-11 более акцент.
Сегодня
может быть,
в мировом восприятии нашу страну обвиняют, что мы агрессоры. Но мы всегда были агрессорами, когда к нам в 812-м пришли французы. Наполеон сидел, ждал вот на этой, здесь возле Триумфальной арки, когда к нему принесут ключи, не дождался, да? В Первую мировую войну к нам пришла Антанта, и мы ее отсюда выгоняли. Во время Великой Отечественной войны 27 миллионов
Мы ну, к нам и в 1242-м тоже тогдашняя Антанта приходила. Ну, как к нам, на территорию.
В каком?
1240, ну, ледовое побоище.
Ну, конечно. Не, ну, это была частность. Правильно вы говорите, правильно вы меня поправляете. Я же не говорю, что только французы к нам приходили в 812 году.
Ну, я к тому, что даже это и тысячу лет назад.
И поляки
было,
сюда лезли, да. Уже вот особенно в начале прошлого века. Они приходили к нам, не мы к ним шли. И то, что мы сегодня делаем в Киеве, я напоминаю всем, уважаемые...
Не в Киеве, на территории Украины.
В Киеве.
В Киеве тоже, хорошо.
Киев я именно не случайно назвал. Посмотрите нашу историю. На Боровицком площади стоит раноапостольный князь Владимир, а на Тверской улице стоит Юрий Долгорукий. Правда, господин Собянин его окружил какими-то там скоморохами и торговыми лавками. Это неверно.
Зато
это святое место.
Там, зато людей там много
так
всегда.
Так вот, смотрите, угу. Что такое князь Владимир? Князь Владимир – это тот, кто принял христианство. И в 989 году крестил Киевскую Русь. А кто такой Юрий Долгорукий? В 1147 году он якобы организовал Москву.
Первое упоминание.
А в 1157 году, ровно через 10 лет, он был последним князем киевским. И его сын Андрей Боголюбский ушел вместе с иконой Божьей Матери Владимирской во Владимир и поменял столицу. Это наше государство, от него мы берем. Киев был столицей примерно, если говорить о российской государственности, 157 лет, даже 159 лет, Киев был столицей российского государства. Понимаете? Поэтому это наша земля. И то, что сегодня НАТО пришло к нам и собирается ставить ядерные боеголовки под этим, да? Под Смоленском. Раз они, потому что эта граница практически идет у нас там. Вот, поэтому здесь это... А вот этого наши дети не знают. Не знают этого. И поэтому они считают, слушают ваш интернет, слушают...
Наш, вы так говорите.
Вот блогеры, кстати, есть очень многие блогеры, которые... Это талантливые люди. Другое дело, что с ними тоже надо диалог вести. Кто-то... ведет заведомо, кто-то заблуждается, а кто-то ведет себя очень грамотно. Поэтому сегодня это та реальность, с которой надо считаться и с которой нужно выстраивать в том числе и государству отношения, а не просто отмахиваться от них, как и, а вы так в них вообще видите своих конкурентов. Есть талантливые ребята, у которых 1000 подписчиков, которые каждый день их слушают, заходят на них, значит, их чьи-то их цепляют. Согласны вы с этим?
Ну, 1000 — это не такая большая аудитория.
Не, миллион, миллион.
Вот. Это к тому, что там далеко не всегда есть контент. Я-то, скорее, наоборот,
отнесусь
к таким людям больше.
Я согласен.
Святых. Давайте сделаем еще небольшой перерыв, потом чуть подробнее как раз. Ну, чуть подробнее, естественно, в рамках временных ограничений, которые у нас есть. Я побеседую о том, что происходит прямо здесь, сейчас. Это «Профилактика» с Геннадием Онищенко на «Радио Спутник».
Объясняем суть и причины явлений. Разбираем контексты и смыслы. Раскрываем подоплеку заявлений и поступков. Прогнозируем развитие и влияние событий. Я Николай Валуев. Каждую среду в эфире «Радио Спутник». Разбор полетов. Вместе с вами и для вас. Присоединяйтесь.
Мы продолжаем. Это Геннадий Онищенко. Это «Профилактика» на радио «Спутник». Геннадий Георгиевич, я вас приветствую еще раз. Напомню, телефон нашего прямого эфира 951-0566. И давайте вот непосредственно, вот, может быть, по вашему профилю, ближе некоторые сообщения, которые приходят относительно того, что происходило и происходит на Украине. Это ситуация с биолабораториями. Те самые бактерии, которые там есть, которые разрабатывались устойчивые к антибиотикам. Вот очень важный и очень пугающий момент. Насколько все это развивается и, собственно, ваши комментарии здесь любые будут уместны.
Значит, я так скажу. АМУ, биологическое оружие, АМУ — это оружие массового уничтожения, это эффективный инструмент, который Демократическая партия Соединенных Штатов Америки взяла для мирового продвижения. Потому что именно она сегодня претендует на мировое господство, потому что республиканцы ведут себя более резонно. Господин Трамп, так, это моя позиция, вы же меня спрашиваете. Итак, что касается, когда распался Советский Союз, Центральное разведывательное управление, Министерство обороны поехало по всем республикам, не Министерство здравоохранения Соединенных Штатов.
Да, 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 это важное уточнение.
А ЦРУ, кстати, и Минобороны, да, поехала по всем республикам, бывшим теперь государствам, и начала Казахстан, Грузия, мы про них много говорили.
Случайным образом расположенные по периметру России.
Вот то кольцо военно-биологических баз, военно-биологических баз армии Соединенных Штатов, которое создано, оно имеет одну цель. Оно имеет одну цель, и Киев играет в ней решающую роль. Потому что, используя тот потенциал, который был у Украины, как у союзной республики, и высокий уровень образования, и традиции, наличие ученых, которые занимались биологией, хотя они себе там приписывают, что они там занимались разработкой какого-то там оружия, ничем они не занимались. Это я говорю как сотрудник Минздрава СССР, который курировал это направление по всему Советскому Союзу. Так вот, сегодня в Киеве есть конкретные лаборатории, конкретные адреса. Они вот передо мной лежат, я их не буду зачитывать. Я вам скажу, какую роль сегодня играет Украина в координации вот этого кольца, которое создано вокруг нас. Главную роль. В Киеве при посольстве находится управление уменьшения угроз, при посольстве Соединенных Штатов Америки в Киеве. Там сидят ЦРУшники, дипломаты, которые руководят Украиной. На Украине создан украинский научно-технологический центр, который занимается биологическими, бактериальными, наверное, уже синтетическим и генетическим оружием, потому что это будущее. Потому что вот он сегодня через программные продукты координирует работу в Грузии, Узбекистане, Азербайджане, Молдове. Но главные очаги, вот мощные структуры, которые созданы, специально построены, стоимостью примерно 200-300 миллионов долларов, это Алма-Ата, Казахстан, это Алексеевка в 40 километрах от Тбилиси в Грузии, так? На Украине, на базе бывших там, допустим, ну, институтов, которыми мы работали на гражданские цели, на здравоохранение, они там создали, переоснастили, создали, ну, например, у меня была в Одессе, я об этом много раз говорил, Одесская противочумная станция, которую мы создали как наблюдательную станцию перед Олимпиадой 1980 года, которая проходила в Москве. Так, они ее переоснастили и назвали Одесский противочумный институт. Хотя в Одессе чумы нет и не будет. Даже если они постараются, не будет в Одессе чумы. Это я вам говорю как специалист в этой области. Ну, бог с ним. Вот созданы эти лаборатории в крупных центрах: Днепропетровск, Херсон, Тернополь, Ужгород, Винница, Харьков, то есть крупные города, где на базе бывших центров лабораторий санэпидслужбы, которая была у нас единая в Советском Союзе, они создали лаборатории, которые собирают материал, изучают природно-очаговые инфекции. Так? В Одессе они уже начинают с ними первичную работу, то есть пытаются их там сделать, ну, там, устойчивым к антибиотикам.
Вот это основное из нового и пугающего.
Нет, устойчивость к антибиотикам – это уже каменный век. Когда мы не знали генома человека, кстати, американцы 18 сентября 2001 года против своего народа применили штамм Эймс сибирской язвы, который был устойчив ко всем антибиотикам, и поэтому они получили мощный эффект. 9 человек убили, 22 человека еле выжили. В основном это были ваши коллеги-корреспонденты, но им нужны были известные люди, что если он умрет, то все, как говорится, будут...
Резонансно.
Да, резонанс, да, правильно вы назвали, резонанс. резонанс, но они получили мощный эффект. Поэтому сегодня Украина, кроме того, что она занимается геноцидом своего народа с помощью американского ЦРУ и Министерства обороны, не прививая свое население, в том числе от коронавируса, она еще является координатором. А все эти лаборатории в комплексе — это хорошо эшелонированная, высокопрофессиональная сеть по разработке оружия массового уничтожения для создания дестабилизации в нашей стране, для подрыва нашей экономики, когда можно нелетальные применить штаммы, ну, например, АЧС, африканская чума свиней. Мы сейчас занимаемся развитием свиноводства, чтобы получить дешевый белок. Как только появляется одна свинья, болеющая АЧС, надо все 60 тысяч голов убивать. Это мы говорим. Игорь,
а можно здесь такой момент утащить? Вот вопрос в Телеграм к нам приходит. И было относительно недавно заявление в Киргизии, где выступили против строительства российских биологических лабораторий. Те заявлялись, лаборатория третьего уровня безопасности. Это значит, что в них можно проводить исследования с,
ничего подобного,
с живым вирусом. Это вот я из, грубо говоря, из-за релиза. А вопрос, например, зачем российские биолаборатории за границей? Слушательница Анастасия спрашивает.
Первое.
Разделим, потому что так, есть те,
Обождите. Вы не выступаете адвокатом супостата.
Не-не-не, мирового. Я как раз предлагаю разделить одно от другого.
Я еще раз говорю. Наш МИД. На основании... Почему-то Анастасия не задала вопрос, почему Казахстан, член ОДКБ, единого, создал на своей территории мощнейший военный биологический потенциал, наступательный, для армии США, к которому он сам отношения не имеет. Его туда не пускают. Понимаете? Вот это Анастасия не задает. Мы, Киргизии, передавали машину. Это передвижная лаборатория, в которой работают киргизы, которые будет помогать им там в случае возникновения там где-нибудь на Алатау чумы, чтобы они подъехали и исследовали. Мы к этим отношениям, лабораториям, не имеем. Понимаете, американцы создали лаборатории, и они там работают. Работают военные микробиологи. Наши специалисты там сидеть не будут. Мы им просто помогаем. Мы им передавали оборудование, покупали там для ПЦР-диагностики. Мы им отдали и сказали, нате вот, мы их обучили, и сами занимаетесь. Понимаете, в чем отличие?
Я как раз к тому там и предлагал наших, показать
там
разницу.
Наших ни военных, ни гражданских специалистов не будет. Мы там не будем собирать штаммы. Мы им просто помогаем. И их специалисты там работают. И они работают в интересах той реальной ситуации, которая, ну, есть там. У нас, да, у нас была на территории Киргизии в советское время противочумная станция. Во Фрунзе она была. И она сейчас там есть. Понимаете, если мы им передадим какое-то оборудование и диагностику, мы скажем, работайте, это же совсем другое. Понимаете? А не то, что сидят военные микробиологи. Кстати, Бундесвер активно в этом плане работает, потому что немцы не успокоились после двух нашествий на нас за прошлый век. Они сейчас, эта девушка-акушерка бегает, воинствующая, Урсула фон дер Ляйден, да? Но она же никогда, она же даже не подумала, хотя она врач, чтобы на Украину хотя бы закупить какие-то вакцины. Она это, об этом не думает. Она хвастается тем, что они передают туда оружие. Ты же врач. Как ты можешь такое говорить? Хотя ты сегодня и политик. Ну, купи там для, как говорится, совести очистить миллион каких-то вакцин и передай на Украину, потому что она ж не имеет своего производства. Этот вот попрыгунчик, который в нижнем белье сидит, сейчас интервью раздает, который называется их мини-президентом, он об этом не думает. Ну, ты как врач, помоги. Ты же ЕС возглавляешь сейчас, так же? Нет. Там идет геноцид. Поэтому киргизам мы передали, но мы там не берем от них ничего. Никаких условий мы им не ставим. Мы их учим, и мы их поднимаем, их уровень. Поэтому Анастасия, явно работает как человек, как это гражданское общество, которое финансируется из-за рубежа.
Ну, не обязательно. Человек увидел заголовок, сравнил, соотнес. У многих эти вопросы возникнут. В этом-то и задача пояснить, в чем разница. Мне кажется, вот этим надо заниматься. Вот показать этим разницу, вот обозначить, нет, что там и нет, что
нет,
здесь.
Нет, мы с вами что должны сделать? Это все должны разъяснять наши государственные структуры. Понимаете? Вот передали...
Я говорю, сейчас знаете, сколько человек прочитает официальную информацию, а сколько послушают тех самых блогеров, которых вы упоминали? А блогер, он такой человек? Максимально же ответственный, вы же понимаете.
Нет,
в интернете не соврут.
Обождите. Так вот, и с блогерами надо учиться работать. Понимаете? Пришло новое время. Раньше мы... Вот мы, врачи, а мы всегда с населением работали, на серого цвета оберточной бумаги рисовали муху и говорили, муха опасна, да? Сегодня эти бумажки уже не проходят, не, как говорят в молодежной среде, в блогерской, не канают. Поэтому сегодня нужно с блогерами работать. И многие из них, кстати... Они позитивно будут на это реагировать. Да, будут те, которые...
Вы так в благосферу верите, вот мне бы вашей
веры. Я не верю, потому что она целена.
Да никто с ней ничего не мог сделать и не сделал. Ни в одной стране ничего не мог сделать.
А раз это целена, и целена среди наших граждан, надо быть христианином. А христианин всегда ответственность возлагает на себя. Не перекладывает на чужую голову. Ах, он негодяй, этот блогер. Он вырос в нашей школе. Он живет в нашей Москве. Да? Так почему он таким стал? Почему мы на него...
Потому что кликают всегда на громкие, противоречивые и негативные сообщения.
А вот можно это сделать громким, можно сделать противоречивым, но позитивным.
Но конструктивным. Игорь Игоревич, вынужден, да, здесь уже поставить точку. Время у нас, увы, заканчивается. Давайте вот на этом пожелании как раз и завершимся, чтобы больше было конструктивного контента и в интернете, и от правительственных структур, и вообще. Вам спасибо огромное. Геннадий Онищенко в эфире «Радио Спутник». Спасибо еще раз.
До свидания.
«Профилактика» с Геннадием Онищенко.